Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Парламент Украины отложил рассмотрение вопроса об американских военных в Крыму. Владимиру Жириновскому запрещен въезд на Украину. Обвинение требует вынести оборотням в погонах суровый приговор. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». Вчера крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Сегодня депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту. В документе говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. В Крыму уже 11 дней продолжаются массовые протесты против проведения маневров. В Феодосии митингующие блокируют морской порт, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. Об этой теме после выпуска новостей. Вице-спикеру Госдумы России, лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому запрещен въезд на Украину. Такое решение приняла Служба безопасности Украины, объяснив это тем, что Жириновский выступал с антиукраинскими заявлениями и оскорблял должностных лиц, говорит представитель МИД Украины Василий Филипчук.
Одним из важных аспектов принятия этого решения явился тот факт, что господин Жириновский позволил себе заявления и действия, которые могут рассматриваться как покушение на суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Сказал представитель МИД Украины. Ранее на Украине персона нон грата был объявлен российский депутат Константин Затулин, принимавший участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Крыму. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями, по крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. 1 дипломат был убит. Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в российских правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и 6 сотрудников московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского окружного военного суда, где проходит процесс. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года. Они обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. В центре Москвы прошли пикеты против государственной цензуры. Акции проводились по принципу так называемого флешмоба. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
О проведении флешмоба против государственной цензуры объявило движение «За права человека». 6 человек с заклеенными скотчем ртами встали на Маховой улице у здания журналистского факультета МГУ, хотя ранее планировали провести пикет у Манежа, где проходит Всемирный форум редакторов газет. Участники акции убеждены, власть стремится осуществлять тотальный контроль над печатными и электронными СМИ, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
В стране установился авторитарный полицейский режим. Авторитарно, он очевиден, потому что вся власть принадлежит президенту не только в рамках Конституции, но фактически президент превысил свои полномочия, взял под контроль парламент путем манипуляции на выборах. Но а так как основное средство манипулирования – это средство массовой информации, прежде всего каналы телевидения, они взяты полностью под государственный контроль.
Во время проведения акции протеста у здания МГУ еще один пикет проходил на Манежной площади перед историческим музеем. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран, включая Великобританию, Италию и Германию, обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США. Зачастую правительства этих стран просто не желали знать, что происходит, подчеркивается в докладе. Особо упомянуты Польша и Румыния, на территории которых, скорее всего, находились тайные тюрьмы. Говорит автор доклада Дик Марти.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность. И чем больше мы обнаруживаем новых деталей, тем больше людей проявляют готовность что-то сообщить. Все это, полагаю, дает мне право подтвердить, что наше расследование еще далеко не завершено.
Сказал специальный докладчик ПАСЕ Дик Марти. Подробности минут через 15. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Президиум выполнил постановление Конституционного суда о том, что дела против военнослужащих, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Чечни, должны рассматривать не присяжные, а профессиональные судьи. А вот что по этому поводу сказал сам Эдуард Ульман.
Доверия к суду я не испытываю абсолютно профессиональному. И полагаю, что в случае профессиональных судей очень быстро и коротко нас объявят виновными и все.
Это был Эдуард Ульман. Четверо военнослужащих под командованием капитана Ульмана обвиняются в убийстве в январе 2002 года шестерых жителей Чечни. Дело Ульмана уже дважды рассматривалось судом присяжных и дважды выносился, а затем отменялся оправдательный вердикт. Немецкие палеонтологи обнаружили прежде неизвестный вид карликового динозавра, обитавшего некогда на территории Центральной Европы. Как сообщили специалисты Боннского университета, динозавр был растительноядным и ростом был примерно по плечо современному человеку. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Об этих и других новостях можно прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Депутаты Государственной Думы против присутствия НАТО в Крыму. Почему Украине отказано в праве самой выбирать себе союзников? Лучшие друзья и главные враги России. Как общественные процессы влияют на мнение россиян? Расследование о секретных полетах американских самолетов в европейских странах. В какой степени подтверждается гипотеза о незаконной деятельности ЦРУ? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России приняла обращение к Верховной Раде Украины, в котором выражена озабоченность решением руководства страны вступить в НАТО. Это цитата. По мнению российских депутатов, подобные планы наносят вред двусторонним отношениям. Обращение было принято фактически большинством голосов, воздержался всего один депутат из голосовавших. Подробнее о документе и реакции Государственной Думы России на украинские события корреспондент Радио Свободы Михаил Саренков.
В первых строках своего обращения к украинским коллегам российские депутаты еще раз подтвердили свое крайне отрицательное отношение к планам Украины вступить в НАТО, полагая, что это противоречит духу договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенном между двумя странами в 1997 году. Текст обращения к Верховной Раде с трибуны Государственной Думы зачитал председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин.
Вступление Украины в военный блок приведет к весьма негативным последствиям для всего комплекса взаимоотношений между двумя нашими братскими народами, связанными родственными узами, общими духовными ценностями, культурой, совместными интересами повышения конкурентоспособности экономики наших государств. Депутаты Государственной Думы убеждены, что подобного рода судьбоносные вопросы должны решаться с учетом мнения большинства населения страны, что является признаком демократичности государства. Тема вступления в НАТО приобрела дополнительное звучание в связи с противодействием населения Автономной Республики Крым проведению натовских учений в Крыму.
Кокошин добавил, что обращение к Верховной Раде будет направлено Путина и президентом обеих стран, а также в различные международные организации, в том числе в ПАСЕ и в ОБСЕ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение на тему, почему обращение необходимо принять и почему Украине не стоит вступать в НАТО.
Вступление в НАТО – это гробы с украинскими солдатами в Киев из Афганистана, из Ирака и в будущем из других точек. Мы хотим остановить гибель украинских солдат.
После Владимира Жириновского выступил руководитель фракции «Народная воля» в Государственной Думе Сергей Бабурин. Как отметили российские журналисты, его заявление может привести к небольшому международному скандалу.
Мы не можем отдать эти территории в зону НАТО. Это российские территории. И преступления 54 года и 91 должны быть исправлены. Тем более Севастополь никогда не передавался из состава Российской Федерации кому бы то ни было.
У независимого депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова после того, как обращение к Верховной Раде было зачитано, возник вопрос к докладчику Андрею Кокошину.
Насколько мне известно, официального решения о вступлении в НАТО на Украине не принято. Так же, как и вы, я считаю, что это имело бы негативные последствия в целом для региона и могло бы усугубить напряженность и без того, так сказать, существующую там. Насколько я знаю, большинство населения Украины против вступления Украины в НАТО. Мой вопрос такой. Андрей Фанач, нет ли угрозы, что принятием такого постановления мы добьемся обратного результата, что это будет расценено общественным мнением Украины как вмешательство, как давление, и только даст козыри тем, кто вот выступает за вступление Украины в НАТО.
Я убежден в том, что такого рода однозначное отношение, безусловно, должно высказываться таким авторитетным органом, которым является Государственная Дума. Мы здесь ни в коем случае не претендуем на то, чтобы мы указывали, как поступать нашим украинским коллегам, но свое отношение в рамках существующих норм этики межпарламентского взаимодействия. Мы вполне правомочны и должны сделать такое заявление.
В рамках парламентского часа на вопросы депутатов отвечал министр иностранных дел Сергей Лавров. Его, конечно, спросили, что он думает по поводу отношений Украины и НАТО. Лавров ответил, что каждое суверенное государство вправе выбирать себе союзников. Россия будет делать из этого выводы. Если Украина все же вступит в НАТО, сказал российский министр, это будет огромным геополитическим сдвигом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Крыму тем временем продолжается подготовка к проведению учений «Морской бриз-2006». В Феодосии началась разгрузка контейнеров с сухим пайком и медикаментами для американских военных, которые находятся на территории полуострова. Депутатов городского совета, которые пытались пройти на территорию морского порта и помешать разгрузке, контейнерам не пустили сотрудники охраны и пограничники. Морские пехотинцы, участвующие в разгрузке, работают под непрекращающимся шумом. Жители города, протестующие против проведения учений, бьют в пустые бочки. В Киеве сегодня планировали депутат Верховной Рады Украины обсудить этот вопрос с тем, чтобы принять или не принять решение о допуске на территорию республики военнослужащих НАТО. Однако заседание Верховной Рады продолжалось в Киеве всего несколько минут. Поскольку коалиция правительственная по-прежнему не сформирована, депутаты объявили очередной перерыв в работе парламента до 14 числа. Из Киева рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Предложение об очередном перерыве Верховной Рады вызвало негодование представителей фракции коммунистов и партии регионов. Несмотря на их бурные протесты, депутатам удалось проголосовать за решение, согласно которому Верховная Рада продолжит работу через неделю. Однако оппозиционеры заявляют, что будут добиваться внеочередного заседания парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о запрете проведения в Крыму военно-морских учений «Морской бриз». Хотя депутат партии регионов Василий Киселев признает, что до формирования коалиции и избрания спикера парламента этот вопрос решить невозможно.
Это нереально принять такое решение, потому что не сформированы руководящие органы Верховной Рады. Ибо подписать закон, это должно быть такое оформлено законом. Для любое решение, даже постанова Верховной Рады, она подписывается председателем Верховной Рады, которого нет. А пока нет коалиции, то возможности избрать председателя Верховной Рады не представляется.
Между тем, в службе безопасности Украины подтвердили, что въезд в страну запрещен вице-спикеру Российской Госдумы Владимиру Жириновскому, а также председателю Думского комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину Затулину. Официальный Киев возмущен претензиями на Крым и реакцией российских политиков на сотрудничество Украины с НАТО, говорит заместитель главы президентской канцелярии Анатолий Матвиенко.
Думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы чтобы мы были как можно дальше от НАТО. И Россия не скрывает, что это одно из основных требований возможного сотрудничества более тесного или более холодного. Но это говорит о том, что вместо того, чтобы сидеть и думать о том, а как же гарантировать безопасность Украины, Россия претендует на часть территории Украины.
В черном списке лиц, которым запрещен въезд на Украину, фигурирует около 10 россиян, в том числе принимавших участие в антинатовских акциях протеста в Крыму. Одним из организаторов пикетов на полуострове является партия регионов, но и ее представитель, депутат Василий Киселев, считает, что российским политикам пока следует воздержаться от визита в Крым.
Российские политики, если приезжают, я считаю, что они делают это неправильно. Не надо нам такой помощи. Они себя дискредитировали и нам не помогли, навредили.
Акция протеста в Феодосии против сотрудничества Украины с НАТО будет продолжаться до решения парламента о судьбе в Крыму многонациональных маневров «Морской бриз». Если же Верховная Рада не даст согласия на их проведение, то военно-морские учения, по словам украинских дипломатов, будут перенесены в другую страну. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Почему Альянс российских и крымских парламентариев выступает против сближения Украины с НАТО? Гость программы Константин Боровой. В недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За атлантический диалог». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 7 июня. 14 европейских стран помогали Центральному разведывательному управлению США тайно перевозить подозреваемых в причастности к терроризму. Об этом сказано в специальном докладе Совета Европы, который огласил сегодня депутат парламента Швейцарии Дик Марти. Он в течение 7 месяцев расследовал сообщение о том, что американские специальные службы осуществляли секретные перелеты через воздушное пространство Европы. Предполагается, что таким образом США перевозили подозреваемых в терроризме на допросы в странах, где они могли подвергаться пыткам. Марти, который изучал данные о полетах, спутниковые снимки и показания заключенных, пришел к выводу, что Испания, Турция, Германия, Кипр, Великобритания, Португалия, Ирландия и Греция предоставляли свою территорию для остановки самолетов, перевозивших заключенных. По его данным, подозреваемые похищались с территории Италии, Швеции, Македонии и Боснии. Наиболее серьезные обвинения выдвинуты против правительств Польши и Румынии. В докладе Совета Европы сказано, что на территории этих стран находились секретные тюрьмы ЦРУ. Однако и в Бухаресте, и в Варшаве отрицают обвинения в нарушении прав человека. В Польше информация о том, что на территории этой страны приземлялись самолеты ЦРУ с арестованными, которые подозреваются в террористической деятельности, называют клеветой. Еще в феврале премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич заявил, что Варшава считает этот вопрос закрытым и не намерен возвращаться к его обсуждению. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Комментируя сделанное в Париже заявление швейцарского сенатора Дика Марти о том, что в том числе и в Польше приземлялись самолеты ЦРУ с лицами, подозреваемыми в террористической деятельности на борту, глава польского правительства Казимирз Марцинкевич сказал: «Это клевета, которая не подтверждена никакими фактами». Польские власти не отрицают, что на территории страны приземляются самолеты США. Однако это, как заявил в прошлом году тогдашний президент Александр Квасневский, нормальное сотрудничество между союзниками. По моему мнению, у представителя Совета Европы нет никаких оснований, чтобы из того, что в Польше приземляются американские самолеты, делать подобные выводы, заявил бывший министр обороны Польши, а нынче вице-спикер Сейма Бронислав Комаровский. В прессе, в том числе и польской, в связи с этим появлялась информация, что высокопоставленные государственные чиновники могли попросту не знать о случаях приземления в Польше самолетов ЦРУ, поскольку это сугубо секретная информация. Войтех Бородич-Смолинский из Варшавского центра международных отношений, однако, сомневается в том, чтобы такую информацию не получали руководители государства. Ситуация, в которой ряд даже самых высокопоставленных чиновников не были проинформированы о тайных операциях разведки, могла иметь место. Однако, что касается президента, премьера или, в крайнем случае, министра-координатора спецслужб, это невозможно. Они должны знать, а посадок таких самолетов не было, утверждает премьер, люди, ответственные за спецслужбы.
albo przynajmniej osoby, które są odpowiedzialne za dane służby.
Informacja о том, что Польша была чуть ли не главным промежуточным пунктом в перебросках захваченных в Ираке и Афганистане пленников в Египет, Иорданию и базу Гантанамо на Кубе, появляется довольно часто. Ее нередко связывают с намерениями повредить имиджу Польши, которая является близким союзником США в Европе, как бы поссорить Варшаву и Брюссель из-за отношений с Вашингтоном. Войтех Бородюч-Смолинский считает, что подобные предположения лишены оснований. Польша является частью антитеррористической коалиции в Ираке, в Афганистане, проводит активную гуманитарную и миротворческую деятельность во многих странах мира. Можно предположить, что сигналы о самолетах ЦРУ на польской территории выгодны террористам. Это натянутое предположение, но нельзя исключать и такой возможности. Что касается Европы, то не думаю, чтобы здесь кто-то хотел нам навредить из-за союза с США. Такие вещи так не делаются. Думаю, здесь скорее можно говорить о жажде сенсации, как со стороны журналистов, так и политиков, которые хотят использовать то, что самолеты ЦРУ – это горячая тема, сказал Радио Свобода Войтех Бородюч-Смолинский из Варшавского центра международных отношений.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. В связи с докладом специальной комиссии Совета Европы о секретных перелетах самолетов американских спецслужб возникает вопрос о характере и нормах сотрудничества специальных служб США и других государств. На эту тему с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение профессора Вашингтонского института мировой политики Джона Тьерни. Суть сотрудничества спецслужб разных стран в обмене информацией и людьми, владеющими информацией. Без получения такой информации само существование разведки становится бессмысленным. Без этого не удастся предотвратить готовящиеся теракты, подорвать структуру террористических организаций. Естественно, такого рода сотрудничество носит секретный характер. Если же планы и операции секретных служб становятся благодаря печати достоянием общественности, то опять же теряется смысл работы секретных служб. Выросшие в странах, в которых демократия существует уже столетиями, особенно либеральные круги демократических государств, должны понимать природу разведки, природу деятельности спецслужб, которые призваны защищать демократию, делать ее сильной, способной сопротивляться врагам демократии. Разведка по определению должна носить закрытый характер. Если же кто-либо выступает против тайного характера сотрудничества секретных служб разных государств, тот в лучшем случае живет в мире фантазий, а в худшем пытается разрушить структуру разведывательных агентств. Может быть, такова их истинная цель? И все же, реально ли в условиях войны с терроризмом найти баланс между соблюдением прав человека и получением информации у арестованных террористов? Конечно, если нарушаются права человека, если сотрудники спецслужб применяют пытки для получения информации, то это совершенно меняет дело. Такие методы недопустимы, и следить за соблюдением демократических норм обязаны соответствующие органы внутри самих секретных служб. Если цель транспортировки арестованных террористов из одной страны в другую состоит в том, чтобы прекратить незаконную и аморальную практику обращения с заключенными, то такая транспортировка оправдана. В то же время у каждой демократической страны свои традиции, свои нормы работы разведки. Различия малоизвестны широкой публике, но они есть. Они связаны с разницей политической культуры, истории разведки. Так же, как есть разница в формах демократии, скажем, у Соединенных Штатов и Англии, Франции, или Италии. Так же, как есть разница и в методах британской разведки, и американской. Так было всегда. Это был Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду 7 июня. В московском клубе на Брестской состоялись политические дебаты лидеров молодежных движений. Они отвечали вопросы, за кем пойдет молодежь и каково будущее России. Публичные встречи, выступления, политические дебаты в столичных клубах и кафе стали новым модным увлечением продвинутой московской молодежи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Главными фигурантами дебатов должны были стать лидер молодежного отделения партии Родины Сергей Шаргунов и председатель
руководитель самого нового молодежного движения «Все свободны» Ксения Собчак. Однако за 5 минут до начала дебатов организаторы этого мероприятия заявили, что по семейным обстоятельствам Ксения не примет участие во встрече. Информацию о том, что лидер молодежного движения «Все свободны» отказывается от дебатов, под завязку заполненный зал клуба на Брестской встретил выкриками «Позор». Организаторы этой встречи решили общим голосованием определить, прекратить дебаты и разойтись, или продолжить их, но с новыми участниками. В итоге на сцену к заявленному заранее оппоненту Ксении Собчак Сергею Шургунову поднялись Максим Мищенко из движения «Россия молодая», Илья Яшин из «Яблока» и Мария Гайдар из движения «Да», говорит Сергей Шургунов.
Разумеется, русский человек определяется не по тому, как ему измерить череп, так сказать, или проанализировать кровь, а по этой самой культурной, духовной общности. И очень важно, чтобы многие из нас поняли, что русская культурная экспансия осуществляется не огнем и мечом, а прежде всего великой исторической миссией. И в этом великая задача России – объединиться вокруг русской светоносной культуры.
Лидер России молодой Максим Мищенко говорил о будущем России.
Через 20 лет Россия – это первая 300 миллионов человек. Это остановка демографического спада. Территория, наши территории, которые были в рамках Советского Союза восстановлены, Прибалтика, Туркмения, Казахстан, возвращаются в новую Россию. Рубль – валюта номер один в мире.
Илья Яшин.
Нам нужна страна, в которой политические свободы и человеческая жизнь – это основная ценность, где ни один национал-популистский демагог не посмеет угрожать человеческой жизни. Человеческая жизнь – это главная ценность в нашей культуре. Наш путь в Европу. Мы идем в Европу для того, чтобы быть свободной, независимой страной.
Нация – это общая культура, единая историческая миссия. Я уверен, что нам сегодня нужно идти и искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Нам нужно формировать гражданскую нацию.
Мария Гайдар рассуждала о величии державы.
Вот тот лозунг, который на самом деле все либералы каким-то образом не поддерживают, слава России. Я действительно с этим, слава России, я с этим абсолютно согласна. Но я за то, чтобы у нас была абсолютно нормальная, реалистичная позиция, чтобы мы отвоевывали свою конкурентоспособность, чтобы мы действительно вели внешнюю политику, но как и внешнюю политику, которая действительно приносила нам какие-то дивиденды, в отличие от той внешней политики, которая ведется сейчас.
Итог подвел лидер Союза правых сил Никита Белых.
То, что как бы ребята в принципе определили для себя такой вид деятельности, как там общественная, как бы политическая активность, это уже хорошо. Хуже, когда там просто существует некая там серая масса, которая ничем не интересуется, очень там легко управляемая. Вопрос в том, чтобы установить честную конкуренцию, да? То есть, чтобы вопрос о том, какие идеи господствуют в обществе, зависел не от того, кого пускают на Первый канал телевидения, а кого не пускают, а от того, кто действительно в состоянии предложить людям наиболее как бы понятный и приемлемый для них путь развития страны. И пусть тогда там либералы, левые, патриоты, как они себя называют, конкурируют между собой. То есть вот тогда и будет все понятно.
По правилам политических дебатов в клубе на Брестской победителей выбирает жюри. В него вошли лидер СПС Никита Белых, политолог Марат Гельман и другие. Хотя и они не решили, кто высказался наиболее политически перспективно. Пришлось проголосовать посетителям клуба. В дебатах на этот раз победил лидер молодежной родины Сергей Шургунов. Остальные участники, тем не менее, остались довольны дебатами и договорились встретиться еще раз. Подобные встречи в московских клубах стали новым модным увлечением среди молодежи, рассказывает один из организаторов этих вечеров Алексей Навальный.
Сейчас совершенно нет площадок, где могли бы дискутировать представители различных политических сил, за исключением парочки либеральных радиостанций. Поэтому мы решили организовать такую площадку, где люди совершенно противоположных взглядов, которые не имеют доступа к телевидению и в основном газетам, могли бы встретиться и, самое главное, выступить перед живой аудиторией. Для того, чтобы мы могли бы просто в прямом режиме могли задавать вопросы, даже очень какие-то острые и нелицеприятные. Такого места не было. Мы запустили этот проект. Основная наша проблема сначала была именно поиски клуба. То есть нам должен быть клуб достаточно большого размера, который не спросил бы с нас больших денег. Но уже после вторых дебатов, когда сами владельцы клубов заметили нас, они увидели, что весь интернет буквально пестрит отзывами. Каждый раз мы получаем более сотни отзывов, которые вывешивают на своих блогах участники дебатов и зрители. А клубы сами начали нас приглашать и снижать планку арендной платы. Поэтому сейчас реально сами клубы скажут, что так конкурируют за то, чтобы принимать наши дебаты.
Теперь уже многие столичные клубы готовы предоставить свои площадки, даже понимая, что в одном помещении собираются люди разных политических взглядов, говорит арт-директор клуба на Брестской Инна Прилежаева.
Первый раз, когда мы организовывали дебаты на площадке клуба на Брестской, конечно, мы опасались, да, что это, как это. Все-таки в нашей стране еще непонятно, ну, как бы нет традиции самой школы дебатов, да, там, в отличие от той же самой Америки. Но все прошло довольно активно, и люди очень симпатичные, молодые, со светящимся взглядом, вот, готовые достаточно цивилизованно отстаивать свою позицию, выслушивать других. И, в общем, мне очень симпатично то, что происходит. Мне кажется, что это правильно.
Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 7 июня. И вот главные темы второй половины часа. Михаил Горбачев и депутат Государственной Думы Александр Лебедев приобрели акции «Новой газеты». Как к этому относятся журналисты издания? В Москве завершился Всемирный газетный конгресс. Каковы его итоги? Лучшие друзья и главные враги России. Как общественные процессы влияют на мнение россиян? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ по инициативе Комитета по обороне были внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок. В Назране обстрелян автомобиль с пограничниками. Двое из них ранены. Нападавшие скрылись. По версии следствия, эта же группа неделю назад обстреляла машину министра здравоохранения Ингушетии. Против председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Игоря Кошина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. Жалобы на его действия после ссоры в октябре 2004 года обратился активист местного отделения Российской партии «Жизни» Сергей Семяшкин. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму. В среду депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. В Феодосии задержаны четверо активистов молодежной организации ЛДПР. Они приехали в Крым, чтобы поддержать митингующих против проведения многонациональных военных учений. Власти Украины ввели запрет на въезд в страну лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». 51% акций останется у коллектива газеты.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 7 июня. В Москве завершил работу Всемирный газетный конгресс, в работе которого принимали участие представители 110 стран мира. Обсуждали самые разные проблемы газетного бизнеса, интернет-бизнеса, говорили о свободе печати, в том числе о свободе печати в России. Еще одно событие сегодняшнего дня, но произошло тоже в кулуарах Всемирного газетного конгресса. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев и депутат Государственной Думы России Александр Лебедев заявили о приобретении 49% акций «Новой газеты». Горбачев заявил, что кардинально кардинальных изменений в газете не произойдет, и отметил, что изданию стоит публиковать больше аналитических материалов. Тем не менее, эта новость вызвала заметное оживление, по крайней мере, в кругах российских журналистов, которые хорошо знакомы с ситуацией на российском медиарынке. В начале этой темы послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода», который все эти дни работал на Всемирном газетном конгрессе, Данила Гальперовича.
Начался третий и последний день конгресса опять со скандала. Опять звездами этого скандала были активисты национал-большевистской партии, которые раздавали листовки прямо перед входом. В этих листовках говорилось, что Путин преступник, и ответственность за Беслан, ответственность за развал страны в то же время. Это все цитаты из текста. 6 человек были задержаны. Ну, а конгресс все-таки шел своим чередом, и одной из самых главных новостей на конгрессе было объявление экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым того, что он покупает вместе с Александром Лебедевым, депутатом Госдумы и бизнесменом, 49% акций «Новой газеты», одной из немногих независимых газет в России. И вот отрывок эксклюзивного интервью Михаила Горбачева «Радио Свобода».
Эта газета сейчас обладает тем потенциалом и опытом, который есть, и журналистскими вообще. И то, что там процесс идет все-таки молодых приток хороший очень. Сегодня, по сути дела, новые все заводелами. Я думаю, что пришло время, ну, дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь, действовать как удав или что-то. Нет, мы будем уважать коллектив, уважать редакционную политику. Но и есть что сказать. Кардинальных изменений, сразу скажу, не будет. В принципе, это независимая критическая газета, и она такая нужна. Но я думаю, что в ней должно быть присутствовать другое аналитическое начало. Тем не менее, она расследование должна продолжать. Вести это дело ответственно и серьезно.
Те, кто слышал Михаила Горбачева, имели свое мнение о покупке «Новой газеты». В частности, директор программы поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия» Мария Исмонд сказала, что ситуация ее удручает.
Сидела я, слушала Михаила Сергеевича совместно с господином Лебедевым, что они купили 49% акций «Новой газеты». Вышла, услышала, что есть слухи, что «Коммерсант» уже продан Абрамовичу. И такая мысль была, что, наверное, теперь наши газеты еще немножко и останутся единственными вообще очагами свободы слова в этой стране. Хорошо бы до них не дошли руки.
Слухи о покупке «Коммерсанта» действительно курсировали в кулуарах форума, но, надо сказать, они не нашли пока своего подтверждения. Во всяком случае, господин Бородулин, сейчас главный редактор «Коммерсанта», сказал, что пока еще он не может ни подтвердить этого, ни опровергнуть. Обсуждалось то, на каком уровне проходит этот форум и насколько удалось его организаторам, в том числе с российской стороны, показать Западу, что Россия сейчас достаточно открытая для свободы прессы, вообще для прессы страна. Марк Бенч, исполнительный директор Всемирного комитета за свободу прессы, сказал «Радио Свобода», что у него создалось двойственное впечатление, прежде всего, от получения двойственной информации.
Мы были озабочены тем, каково количество независимых изданий и радиостанций в России. На открытии президент Путин сообщил нам, что существует около 53 тысяч изданий, и добавил, что власть просто физически не способна контролировать такое количество масс-медиа. Но позже нам рассказали, что на самом деле только четверть этих изданий действительно печатается.
И также Марк Бенч припомнил, что во время правления Владимира Путина погибло достаточно много журналистов, но только дело Пола Хлебникова дошло до какого-то более или менее логического завершения, да и то в нем нашли того, кто убивал, но не нашли того, кто заказывал. Организаторы с российской стороны очень сильно привязывали этот форум к тому, что Россия в этом году председательствует еще и в Большой Восьмерке, и что, в общем, центром этих событий она стала из-за того, что сейчас она вообще много где председательствует, в том числе, например, в Комитете министров Совета Европы. Руководитель информационного отдела Совета Европы Седа Помпянская сказала, что то, что здесь в Москве было увидено многими, может иметь свое отражение на заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В частности, например, может быть поднят вопрос о свободе масс-медиа в России.
Всем известно, что стоял вопрос, проводить такой конгресс в Москве или нет. Я думаю, что исключительно положительно, что такого рода конгресс проходит в Москве. Понятно, что возникают противоречивые толкования. Совет Европы так или иначе занимается вопросами свободы прессы, и такого рода мероприятия, конечно, очень важны для нас тоже. Критика, прозвучавшаяся критика, очень релевантная, и я думаю, что, конечно, эти голоса будут услышаны, и, конечно, эти вопросы могут быть подняты.
Вот что вынесла для себя Ариадна Рокоссовская из «Российской газеты».
Для меня ключевой была дискуссия о датских карикатурах. Она состоялась в присутствии главного редактора газеты
Джон Постон, которая опубликовала, собственно, эти карикатуры. И, наверное, это был первый раз, когда мы могли услышать полный спектр точек зрения. Но единственное, что я была несколько разочарована, конечно, тем, что преобладали явно такие обвинительные нотки в дискуссии. И выводов каких-то сделано не было. Все-таки, да, это какое-то взаимодействие свободы слова и толерантности по отношению к религиям, к идеологии и так далее. Прихлестывали эмоции, но чувствовалось, что выводов так никто никаких и не сделал.
Вообще российские журналисты, особенно региональные, говорили, что для них самым интересным был тот тон, которому их научили издатели и редакторы, приехавшие на форум, каким тоном они общаются у себя с чиновниками. Может быть, тон может быть, в конце концов, перенят и российскими издателями, редакторами и журналистами.
Всемирный газетный конгресс завершил свою работу в Москве. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы», главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий, добрый вечер. Известно, что вашу газету связывали с Михаилом Горбачевым, ну, скажем так, отношения сотрудничества. Это было творческое сотрудничество, и сейчас только возник вопрос о финансовом участии Горбачев фонда в работе вашей газеты.
Я не понимаю, в чем вопрос. Дело в том, что я уважаю и люблю Горбачева.
А почему вы решили передать часть акций Горбачева и Лебедева?
Вы знаете, это обмен акций на инвестиции. Мы хотим развиваться, мы хотим расти, мы хотим увеличить периодичность. Мы хотим сохранить свою политическую линию. И вот Горбачев предоставил такую возможность.
Он говорит о том, что кардинальных изменений в газете не произойдет, но заметил, что изданию вашему стоит больше публиковать аналитических материалов. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Конечно, согласен.
А какую роль во всем этом играет Лебедев?
Вы знаете, я его давно знаю, он очень репутационный человек. Мне очень нравится, когда репутационный Горбачев и репутационный Лебедев вот участвуют в судьбе газеты. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, а как журналистский коллектив отнесся к новой структуре собственности газеты?
Прекрасно отнесся. И этот журналистский коллектив отменить нельзя.
Вы не хотите сказать, что кадровую политику по-прежнему будете производить вы?
Конечно. У нас 51% акций.
А можно ли говорить о том, какие инвестиции будут со стороны новых участников, новых акционеров? Что конкретно вы планируете делать?
Они не оглашают, к сожалению, размер капитала, который они вносят. Ну, грубо говоря, деньги, которые они вносят, они не оглашают. Это вопрос к ним. Но мне нравятся эти деньги.
Ну, деньги всем нравятся, Дмитрий. Я думаю, что в этом отношении мы с вами солидарны. Но что бы вы хотели?
Да. Это деньги не для меня и не для редакции, а это деньги для газеты.
Объясните, пожалуйста, свою позицию.
Объясняю. Никто из сотрудников газеты из этих денег ничего не получит. Это будут деньги инвестиционные. Мы из этого сделаем другую периодичность, другую цветность, другой тираж. Вот и все.
То есть сама газета не изменится? Я имею в виду там новые приложения, ее внешний вид. То есть она просто будет...
Изменится, обязательно изменится. И красиво изменится.
Ага, хорошо.
Но только это не личные доходы сотрудников. Это замечательная новая работа.
Спасибо вам большое. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», рассказал о планах этой газеты после того, как акционерами «Новой» стали бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев и депутат Государственной Думы России Александр Лебедев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это лидер белорусского общественного движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. И сейчас о другой актуальной теме. Отношение россиян к другим странам во многом определяется не их истинными предпочтениями и чувствами, а государственной пропагандой. Такой вывод можно сделать из результатов очередного социологического исследования, проведенного Левада-центром. В тройке лучших друзей России, куда по традиции вошли Белоруссия и Казахстан, теперь находится и Китай. Несмотря на то, что на региональном уровне, многие эксперты скорее говорят о российско-китайском сотрудничестве. Украина, имеющая теснейшие экономические связи с Россией, в этом году оказалась в числе враждебных государств, а количество россиян, видящих врага в Соединенных Штатах, увеличилось на 50%. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал о результатах этого исследования с Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником Левада-центра.
Украина остается в мнении части россиян, в прошлом году 13%, а в этом году уже 27%, враждебным государством. Как это можно объяснить?
Вот это можно объяснить тем курсом, прежде всего, нашей власти, который осуществлялся в последнее время, вслед за победой оранжевой революции и, в общем-то, неприятием новой украинской власти со стороны российской политической элиты и российского руководства. Вот осуществлялся такой курс на то, чтобы как-то отношения с Украиной напряглись. Этот курс был поддержан, значит, в значительной мере прессой, тем имиджем Украины, который создавался средствами массовой информации. Ну и в итоге в массах людей возобладало такое представление об Украине как о государстве, которое враждебно настроено по отношению к России.
Да, но ведь в прошлом году, когда память об оранжевой революции еще была свежа, 13% россиян считали Украину враждебным государством, в этом году в два раза больше.
Скорее всего, это результат постепенного такого нагнетания стороны пропагандистских средств. Ну и, кроме того, вот прошла все-таки газовая война, так, ну, были кое-какие события, которые позволяют думать, что вот именно российский внешнеполитический курс породил такое вот давление о натянутых враждебных отношениях.
Китай входит в тройку лучших друзей России, и это после известного происшествия на Амуре, когда были загрязнены воды этой реки китайским заводом. Несмотря на все страхи о проникновении китайцев, о китайской миграции на Дальнем Востоке, почему вдруг Китай становится дружественным государством?
Все-таки вот эта катастрофа экологическая, она не была воспринята как нечто злонамеренное со стороны Китая. Но точно так же и миграция китайская не воспринимается как нечто, опять-таки, поддержанное политическим каким-то курсом Китая. Это какое-то самопроизвольное такое все-таки явление. А с другой стороны, прошли вот совместные маневры в прошлом году. Такая ориентация на Китай, как на какой-то противовес Соединенным Штатам Америки, она достаточно явственно теперь прослеживается во внешней политике в путинском курсе, а поскольку Путин, в общем-то, действительно пользуется и авторитетом, и доверием, создается такое впечатление о Китае как о союзнике. На вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к Китаю, были получены ответы абсолютно такого же уровня, как и в августе 2005 года. То есть хорошие, в основном хорошие, очень хорошие отношения тогда 64% вот у нас под этим подписались, а 62% вот сейчас в мае. Так что уровень остался такой же в этом вопросе. А вот в другом вопросе, где мы спрашиваем 5-6 дружественных стран, вот там Китай действительно вырвался на третье место в этом перечне.
Давайте перейдем от друзей к так называемым врагам. Изменилось ли что-то в этой части списка стран в общественном сознании россиян?
Да, Украина из друзей перескочила в разряд врагов. Из числа друзей также выбыли Молдавия, Польша, Великобритания, Израиль. Тоже пополнили разряд враждебно настроенных стран, как бы. Число друзей, наоборот, из числа противников перешла Япония.
За последний год число россиян, видящих в США врага, подскочило с 23 до 37%. Эта тенденция прослеживается все последние годы?
Ну, в общем, тут колебания тоже происходят в зависимости от каких-то реальных событий. Вот отношение к США очень резко падало, например, после Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, когда все эти скандалы с судейством какие-то разбирались. Ну и после дам интервенции в Ирак, и когда бомбардировки Югославии осуществлялись. Вот в эти моменты исторические отношения к США ухудшалось. Нынешний такой тоже упадок отношений достаточно заметен. Напряженность в отношениях растет, а последнее самое падение вот до уровня 37% – это следствие полемики с Чейни, высказывания Чейни, с одной стороны, критически, с другой стороны, замечаний Путина о том, что волк кушает и никого не слушает.
Можно ли на основании вот такого рода опросов общественного мнения выяснить, насколько это общественное мнение зависит от внешней политики России, или наоборот, внешняя политика России зависит скорее от тех настроений, которые есть в стране?
Я думаю, что это процесс обоюдный, конечно же. И внешняя политика строится с учетом этих настроений, не может не строиться. В странах, где руководящая верхушка больше зависит от выборов, там, конечно, большее внимание уделяется и настроениям общества. А у нас в стране более авторитарный, конечно, эта зависимость более слабая. Но все же, конечно, и учитывается, бесспорно. И руководящий класс прислушивается, принюхивается к этому мнению в своих политических решениях. Не то чтобы следует ему, но, во всяком случае, учитывает.
О друзьях и врагах России в зеркале общественного мнения говорил социолог Леонид Седов, с ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин, а о психологических аспектах восприятия общественно-политических проблем я беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Поскольку мы не понимаем, куда идет страна и на что ориентироваться, только постоянных врагов и постоянных друзей такой ситуации не бывает. Конечно, такое смена и качелеобразное движение политических предпочтений граждан, оно указывает на такую глубокую внутреннюю неуверенность и проблему в национальной идентичности. То есть мы до сих пор не знаем, кто мы сами, и, соответственно, не можем определить, с кем мы. Есть очень сильная зависимость у женщин, связь с личным опытом, когда они выбирают врагов или друзей. Я думаю, как раз они очень сильно портили картину, потому что мужские предпочтения, как правило, ведут политической конъюнктурой. И в значительной мере отражают последние декларации президента или какие-то политические демарши, там, не знаю, сухой закон по отношению к Грузии или газовые атаки против Украины, безусловно, сказались.
Означает ли это, что женская психология устойчивая, женщина мудрее при определении, при ответе на такого рода вопросы?
Ну, можно говорить и так, потому что женщина меряет все не так далеко от своими личными. Она же понимает, что это милитаристские такие предпочтения, а все-таки получается, что у нас ядерное сознание национальное, милитаристское, нам расплачиваться телами наших мальчиков, и нам совсем этого не хочется. Женщины всегда консервативнее. Может быть, в этом и мудрость, в том, чтобы не спешить менять свои приоритеты. Обращать внимание только на то, что у нас один яркий друг, это Белоруссия, которая слабый сосед, который никогда не подведет и никакой угрозы нам не составляет, абсолютно подчиняемый. Мы готовы дружить только с такими.
Силен ли элемент переноса личного опыта, личных отношений, может быть, семейных, на общественные процессы?
Скорее наоборот. Пытаемся все-таки понимать, что происходит в стране, и в зависимости от этого выстраивать отношения в семьях. То есть родственники с Украины теперь оказываются не такими желанными. А грузины себя чувствуют неуверенно. Мигранты точно комплексуют от того, что к их странам теперь по-другому и неважно относятся. Время, которое мы провели вместе и воспринимали друг друга как братские народы, это довольно продолжительный срок. И политики учитывают или вынуждены учитывать этот фактор ментальной близости или там исторической близости, если хотите. Те события, которые происходят там в Украине, когда Крым объявляет себя антинатовской территорией, это все-таки говорит о том, что есть встречная тенденция. Она может очень сильно колебать мнение россиян уже во время проведения следующего опроса, потому что опрос Левады все-таки проводился, ну, как раз на фоне этих событий.
Политические векторы в развитии стран на постсоветском пространстве расходятся. Россия по-прежнему хочет ощущать себя старшим братом, если использовать семейную терминологию. Это одна точка зрения. Другая точка зрения заключается в том, что новые независимые страны, они пытаются строить независимую политику, хотят уйти от этой доминации России в экономической, в политической, а может быть и с ментальной точки зрения. А в какой степени такого рода различия находят отражение в психологии человека?
Ну, психология более ригидна, чем текущая конъюнктура. Нормальному человеку должно становиться все более и более все равно, как выстраивается внешняя политика государства, если только она не агрессивна или какие-то эксцессы не происходят, угрожающие личной жизни граждан. Они должны ориентироваться действительно на свой личный опыт. Но пока, из-за того, что мы очень не уверены в своем будущем, мы вынуждены прислушиваться к тому, что говорит президент, как выстраивается политика, и это влияет на нашу личную жизнь. Мы тоже учитываем ее, принимая личные решения.
Какую роль во всем этом играет пропаганда, официальные средства массовой информации? Это доминирующий фактор формирования такого рода настроений?
Сегодня да, в России да. Именно потому, что личные мнения неустойчивы, и политические предпочтения определяются вот текущей конъюнктурой. Поскольку наш президент пользуется большой симпатией народа, то все, что он говорит, это очень сильно влияет. Должен быть какой-то ориентир. Этот ориентир – это безусловный авторитет президента для большинства, не для всех.
О психологических аспектах восприятия общественно-политических проблем я беседовал с московским психологом Ольгой Маховской. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 7 июня комментаторы московских газет оценивают итоги встречи Владимира Путина с бывшим государственным секретарем Соединенных Штатов Генри Киссинджером. По некоторым сведениям, на этой встрече обсуждалась и возможность того, что США дадут согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию еще до встречи G8 в Санкт-Петербурге. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Генри Киссинджер, стоявший у истоков диалога на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, сейчас приехал обсуждать прежде всего предстоящий саммит «Большой восьмерки», пишет «Известия». Я не являюсь должностным лицом, но у меня часто есть возможность поговорить с руководителями нашей администрации, честно сообщил экс-госсекретарь. Он всегда говорил, что Россия и Америка не должны быть врагами и соперниками, а должны быть друзьями и союзниками. Издание «Газета» приводит такие слова бывшего госсекретаря. «Мы достаточно взрослые, чтобы говорить, что по многим вопросам у нас могут быть различия, но разные точки зрения не должны стоять на пути наших действий». Президент России высоко чтит бывшего госсекретаря США, публикация в «Коммерсанте». Генри Киссинджер для Владимира Путина образец поведения в политике и быту. Генри Киссинджер – разведчик, и Владимир Путин – разведчик, а они, как известно, бывшими не бывают, в отличие от госсекретарей и президентов. Так что в Новоогареве встретились два профессионала. «Субстантивное содержание наших отношений, конечно, меняются к лучшему», – проговорил Владимир Путин, и стало понятно, что он зашел очень далеко, описывает встречу корреспондент «Коммерсанта». Можно ли было обойтись без этого адского слова «субстантивное»? Ну, можно ведь было произнести какое-нибудь другое слово, ведь можно было сказать, например, определяющее, сущностное, наконец. Какое хорошее слово? Сущностное. Все понятно, граждане довольны, расходятся по домам. Можно было найти и другие слова, которые по-людски описали бы состояние отношений между Россией и США. Но Генри Киссинджера эти слова не напугали, ведь он не понимает по-русски, а перевод на английский был безупречен. «Необходимо думать об эволюционном процессе», — сказал бывший госсекретарь США журналистам после встречи. «Когда я был госсекретарем, я участвовал в заседаниях «семерки». Так вот, те вопросы, которые решались нами раньше, теперь с участием России решаются гораздо быстрее». Он не сказал только о том, почему он это сказал. Он не сказал, что на самом деле на этой встрече обсуждался вопрос о том, что Соединенные Штаты могут дать согласие на вступление России в ВТО еще до начала саммита «восьмерки». Вот для чего, как стало известно «Коммерсанту» уже после встречи, на самом деле приезжал Генри Киссинджер. В интервью «Независимой газете» сам Киссинджер назвал важной проблемой в отношениях США и России Иран. Присоединение России к Всемирной торговой организации он тоже считает проблемой важной. По обеим, возможно, достижение прогресса. По иранской проблеме мы только что совместно добились продвижения. В целом, по мнению Киссинджера, США и Россия должны консультироваться по всем международным проблемам. Ведь все, что касается мира во всем мире, затрагивает обе страны. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 7 июня лидер белорусского общественного движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, организатор акции протеста против политических репрессий в адрес сторонников оппозиции. Сегодня в нескольких белорусских городах завершена голодовка протеста. Несколько десятков ее участников требовали освобождения из тюрем всех политзаключенных, восстановления вузов студентов, отчисленных за участие в политической кампании после выборов президента Белоруссии. Идейным вдохновителем многих последних акций молодых демократов как раз и стал Дмитрий Дашкевич. Ему 25 лет, он родился в Минской области, получил филологическое образование в Вильнюсе. За время участия в деятельности «Молодого фронта» в сумме отсидел около полугода за административные нарушения, преимущественно за организацию оппозиционных акций. О человеке дня Радио Свободы говорит минский корреспондент нашего радио Игорь Корней.
29 мая в одной из частных квартир Солигорска Минской области была объявлена голодовка протеста. Участники акции требовали прекратить уголовное преследование активистов оппозиции и, в частности, активистов движения «Молодой фронт», освободить белорусских политзаключенных и восстановить в специальных и высших учебных заведениях студентов, исключенных после мартовских событий. 1 июня к голодающим присоединился лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, отсидевший сначала 14 суток за участие в оппозиционном чернобыльском шляхе, и вслед за этим 2 недели за пикетирование суда над активистом движения Артуром Финкевичем. Дашкевич, давно завоевавший известность уличного бойца, вселил уверенность в необходимости столь радикальных действий в других. Спустя 2 дня к акции присоединились активисты оппозиции в других белорусских городах. Скоро обнаружилось, что среди солигорских протестующих 2 несовершеннолетних братьев Шила – 13-летний Илья и 15-летний Иван. Оказалось, что родители не только знали о поступке ребят, но и сказали, что гордятся такими сознательными сыновьями. Впрочем, вредить здоровью детей никто не собирался. Усилиями того же Дашкевича, а после и уговорами приехавшего в Солигорск лидера Объединенных демократических сил Александра Миленкевича, несовершеннолетних из политической игры удалось вывести. В ближайшее время участники голодовки из разных регионов съедутся в Минск и продолжат совместно отстаивать свои требования. Голодовка, как форма ненасильственного протеста, стала в Беларуси явлением достаточно распространенным. Против несправедливого суда голодал бывший руководитель Молодого фронта Павел Северинец и один из лидеров белорусских социал-демократов Николай Статкевич. Сейчас оба отбывают 2-годичные сроки заключений. Объявлял голодовку против произвола администрации колонии лидер белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. В июне 2004 года организатором 20-дневной голодовки стали депутаты группы «Республика», выдвигавшие требования демократизации избирательного законодательства. Наконец, ровно год назад активисты Молодого фронта объявили голодовку в Жодино. Они протестовали против исключения из учебных заведений своих соратников. Как видно, история повторяется.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил минский корреспондент нашего радио Игорь Корней. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 июня. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Коллега Иван Толстой, как обычно по средам, представит свой «Европейский час». Одна из тем его программы – премьера спектакля о Сталине и Готвальде в одном из пражских театров. Не пропустите. Всего доброго.
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.